Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют. Ксения Перова. Обезглавленное древо. Мы — это мы. Читает Дмитрий Камалетдинов. Обезглавленное древо. Мы — это мы. Памяти писателя Юлии Соль Ирина, коменданта Холодной башни, посвящается. «У вас есть лишь ваша жизнь», — сказал он. «Немного, но зато взаправду. Возьмите же ее и употребите как должно. Есть один путь, одна истина, одна жизнь. Остальное — сон». А.С. Байет. «Дева в саду». Первое. Призрак полыхал в ночи. Круглые незрячие глазницы и рот, полный тонких острых зубов, источали оранжевое сияние. Ветер трепал черные лохмотья, под которыми не было ни плоти, ни костей. Призрак застыл посреди двора, в зловещей неподвижности. Но, по правде, сделай он хоть одно движение, и Джо Аган завопил бы на весь дом дурным голосом. Сейчас он не орал просто потому, что горло свело от страха. Разбуженный посреди ночи резким, непонятным звуком, решил выпить воды и проверить скотину. Корова должна была отелиться со дня на день. Но одного взгляда в окно оказалось достаточно, чтобы понять. Он не выйдет за порог даже под страхом немедленной смерти. В голове билась одна единственная мысль. Значит, все-таки прислужники темного лика существуют. Именно так они и выглядели. Мрачные спутники не менее пугающего божества. Когда являлись по чью-то душу, и их появление означало только одно — несчастье не за горами. Ветер снова взметнул черные лохмотья, жуткая светящаяся голова как будто бы наклонилась, и внезапно ночь прорезала трель флейты. Дикая, пронзительная, она иглой вошла в мозг Джо. В ту же секунду он метнулся в переднюю, пинком распахнул дверь и проревел.
«Хелл, паршивый щенок, но я тебе задам!»
Флейта смолкла, а призрак повел себя очень странно. Не бросился в атаку и не развеялся, как положено порядочным призракам. Вместо этого покачнулся и упал ничком. Раздался слабый хруст, оранжевый огонь погас. А через двор метнулась проворная тень, на ходу выпрямляясь и обретая человеческий облик. Джо, потрясая кулаками, погнался за ней. Да куда там? Тень одним махом преодолела невысокий забор и скрылась в кустах. Заливистый смех, топот ног, и все стихло. Джо, ругаясь, на чем свет стоит, вернулся во двор. Весь мокрый от пота, с дрожащими руками, он яростно пнул подвернувшегося под ноги призрака и поспешил в дом, окна которого уже вспыхнули мягким желтым светом. Тени, и впрямь смахивающие на прислужников темного, улепетывали со всех ног, петляя между домами. Остановились только на противоположном конце деревни, у дома кузнеца. Сразу за ним поросший травой пологий склон холма переходил в поле, а дальше чернел лес, непроницаемый для лунного света. Сильный ветер гнал по небу облака, но летняя ночь была теплой, к тому же беглецы неплохо разогрелись. Сдерживаемый смех все еще разрывал их, и они попадали на траву в тщетной попытке его унять.
«Ты видел? Нет, ты видел его лицо?»
«Он в штаны навалил, всемогущим клянусь!»
«Рыбий череп! Вещь!»
«Хелл, это просто отвал башки, ты лучший!»
Самая высокая тень выпрямилась, свет луны упал на улыбающееся лицо мальчика лет 13. Темно-русые, слегка вьющиеся волосы растрепались, глаза горели диким весельем. Очень крупный для своего возраста, он обещал вырасти в могучего мужчину. «Да, ничего себе получилось!» Небрежно произнес он и собрал волосы в хвост. Только с флейтой переборщил. Хотел нагнать еще больше страху, а он сразу догадался.
«А чем он докажет, что это именно ты?» —
загомонили мальчишки. Хэл усмехнулся и сыграл на коротенькой деревянной флейте нехитрый мотив. «Давайте смотреть правде в глаза. Я не забываем». Мальчики обступили его. На всех лицах светился восторг, граничащий с обожанием. Казалось, они готовы подхватить своего предводителя и нести на руках точно полководца, одержавшего блестящую победу. Хэл покрутил флейту в пальцах, сунул за пазуху и скомандовал. «Ладно, братишки, по домам. Завтра на прежнем месте». Угловатые фигуры одна за другой растворились в темноте. Оставшись один, Хэл какое-то время стоял, глубоко дыша и вслушиваясь в ночь. Вспоминал, как Аган выскочил из дома, чуть ли ни в чем мать родила, и злая улыбка играла у него на губах. Наконец он встряхнулся, вздохнул и, осторожно оглядываясь, пересек пустынную улицу. Нырнул в узкую щель между подворьями и через несколько минут уже стоял возле своего дома. Крошечный, немного скособоченный, он стараниями матери смотрелся более-менее неплохо. Хэл пробрался через задний двор и аккуратно, чтобы не помять цветы, бесшумно кивающие ему спящими головками, распахнул окно. Забрался внутрь, тихонько прикрыл за собой раму. Наступила тишина, и до конца ночи ничто не нарушало покой деревни. Проснулся Хэл от того, что кто-то трясет его за плечо. И в тот же миг за стеной зазвенел знакомый высокий голос, от которого сон слетел окончательно.
«Этому надо положить конец, слышите? Или мальчишка окончательно скатится под откос, отправится прямиком к темному лику?»
«Вот дрянь, Майло!» Хэл мигом вскочил с кровати, и человек, который его будил, слегка отпрянул и выпрямился. Он был высок и строен, а потолки в домике низкие, так что ему почти все время приходилось слегка пригибаться. Хэл коснулся его плеча и виновато прошептал. «Отец, спасибо». Пол Магуэна мягко улыбнулся и взглядом указал на окно. Хэл ухватился за подоконник, но тут дверь, распахнувшись от пинка, ударилась о стену. На пороге, опираясь на костыль, стоял Майло, старший брат Хэла, с хворостиной в руке. За его спиной маячила миниатюрная фигурка матери.
Она хватала сына за рукав, но опасалась потянуть слишком сильно и нарушить равновесие Майло.
«Ах ты, погонь!»
Хэл успел только порадоваться, что Клод и Себастьян ушли в поле.
«По крайней мере, не увидят его позор». Он попытался отскочить в сторону, но Майло, несмотря на то, что левая рука у него почти не действовала, ухитрился вытянуть его хворостиной.
Хэл зашипел от боли, а удары продолжали сыпаться на него один за другим.
«Сколько раз повторять!» —
цедил Майло, тяжело дыша.
На его худом, болезненно-желтом лице выделялись острые скулы и лазоревые глаза с темными подкружьями.
«Прекрати свои выходки, мелкий говнюк!»
Пол протянул к нему руку, пытаясь прекратить избиение.
«Май, прошу тебя!»
«Что, Май? Что, Май?»
Майло развернулся к отцу. Так воин на поле боя, отвернувшись от поверженного врага, в ярости набрасывается на следующего. Хилое тело его тряслось от злости. Плечи выпирали из-под рубахи, как яичные скорлупки.
«Что ты можешь? Да ничего. Вы с матерью потакаете этим придуркам, а они вот что вытворяют. Сам знаешь, что для нас значит Аган. Что ты за отец, если не можешь детей держать в узде?»
Уголки губ Пола слегка опустились, но даже это не изменило присущее его облику выражение доброты и мягкости. Серо-зеленые глаза смотрели на удивление спокойно. Черные волосы на висках удерживались двумя тонкими косичками, а на затылке были собраны в хвост. Майло продолжал бушевать.
«Старейшины нам все выскажут, как пить дать. Прошлой зимой мы бы все передохли, если бы Аган не помог. А что теперь будет? Ты подумал об этом, жалкий пакостник?»
Последняя фраза была адресована Хэлу и сопровождалась еще одним ударом, быстрым и безжалостным. Хэл поспешно проскользнул мимо растерянных родителей и выскочил в коридор. В домике было всего три комнаты и крошечная кухня. Казалось невероятным, что когда-то здесь теснились 9 человек. Две старших сестры Хэла уже вышли замуж. Третья уехала в город и там работала в лавке. Заглянув на кухню, Хэл схватил первое, что увидел — подсохший кусок хлеба, и вылетел во двор. Следы от ударов горели, точно укусы сотен насекомых, но он не слишком переживал по этому поводу. Воспоминание о перекошенном лице Агана помогло бы вытерпеть и более суровое наказание. Гораздо большую боль, как всегда, причиняло то, что родители не вмешались, не остановили Майла. Собственно, они вообще ничего не делали, чтобы укротить злобный нрав старшего сына. И Хэл уже не мог вспомнить, как давно это продолжается.
В какой момент Майло вдруг отодвинул родителей в сторону и стал верховодить в доме?
После ухода сестер или раньше? «Раньше», — уверенно подумал Хэл, пробираясь по кустам и за дворком. Солнце поднялось уже высоко. В деревне кипела жизнь. Не хотелось бы попасться на глаза языкастым женщинам. Ему хватило унижения от побоев Майла. Родители всегда питали к нему непонятную слабость. Да, старший сын и тяжело болен, но живется ему очень даже неплохо. Работой его никто не неволит. Шляется целыми днями по деревне, собирает сплетни и всех стремится вывести на чистую воду. Будь он здоровым, мужики и парни давным-давно, как следует, отделали бы его за такое поведение. Но калеку, конечно, никто не тронет. Майло терпели, но не любили. Лет в 10 у него начала сохнуть левая нога. А потом странная болезнь перекинулась на левую руку, и все тело как-то съежилось, перекосилось.
Майло и прежде не отличался сговорчивым нравом, но болезнь озлобила его до крайности.
Эта злость и постоянная готовность вступить в драку, не щадя себя, надежно защищали его от насмешек деревенской ребятни. Сейчас Майло уже исполнилось 25. И никто не заметил, как за прошедшие годы снисходительность родителей к его выходкам перешла во что-то другое. Увечный юноша как будто подавлял всех в семье своим диким, необузданным нравом, силой духа и чудовищной яростью. Все одинаково робели перед ним, и родители, и братья, а с отъездом последней из сестер стало только хуже. Но солнце светило, кусок хлеба заглушил голод, и Хэл выкинул из головы мысли о Майло. Добравшись до края деревни, он спустился по склону холма на поле и припустил в сторону леса. Бегать по скошенной траве — одно удовольствие. И Хэл несколько раз высоко подпрыгнул, потом кувыркнулся и со смехом вскочил на ноги. В лицо стремительной волной катил аромат леса, прелых листьев и коры, влажной земли и мягкий кисловатый запах елей. Лето утекало, как вода сквозь пальцы. Надо взять от него все, что можно, прежде чем зима скует деревню ледяными оковами. Урожайный месяц не за горами.
А там, хочешь не хочешь, придется вкалывать, помогать семье. Хэл и без того пользовался редкостной для своего возраста свободой.